1914 год. Наступила весна, и мы с матушкой Марией собрались к отъезду на отдых, надеясь потом с осени взяться за работу. Приехала я из общины во имя Христа Спасителя на отдых в Ельню. Семья брата находилась с осени в деревне, а он по службе был в Петербурге. Моя душевная рана после смерти матери еще не зажила. В делах, заботах я как-то забывалась, и со стороны не было заметно, но в глубине души у меня была сильная печаль. Брат это чувствовал и написал мне, чтобы я приезжала к нему в Петербург. Он заболел, лежал в лазарете, а мне написал, чтобы я приезжала. У него казенная квартира с перегородкой, где я могу поселиться. Сначала я поместилась в его квартире одна с денщиком. Каждый день ездила в госпиталь к брату. Он уже стал поправляться и скоро выписался. Тогда мы с ним поехали поклониться святыням. Потом отправились по каналу к домику Петра Великого, куда обыкновенно еще во время учебы мы ходили к нерукотворному образу Спасителя. Подъезжая к берегу, перекрестились, вышли на ступеньки пристани и с ужасом увидели по обеим сторонам лестницы два отвратительных чудища. Вошли в домик, в передний швейцар продавал образки, свечи и книжки. Мы обратились к нему со словами, что ужасно возмущены тем, что увидели. Он ответил нам: «Вот сейчас и генерал возмущался». И далее швейцар стал объяснять нам, что это идолы, подаренные на Дальнем Востоке японцами генералу, забыла фамилию, а он привез их сюда, и городской голова поместил их в самом неподходящем месте. Помолившись у чудотворного образа, мы отправились обратно уже сухим путем. Надо было идти через Троицкую площадь, где сохранился первый храм, выстроенный при основании Петербурга. Прежде, когда я бывало ходила по этой площади, то храм не казался маленьким. Он был в центре внимания, но теперь неподалеку, на этой же площади, воздвигалась грандиозная мечеть с высоким минаретом. И сейчас эта церковь казалась такой маленькой, убогой. Невыносимо тяжело мне было смотреть на эту историческую площадь, совершенно потерявшую свою былую красоту. Расстроенные, мы возвратились домой, в свою квартиру. Брату нужно было ехать в Финляндию, в Гельсингфорс. Мы поехали вместе. Взяли билеты и садимся в вагоны. Свежевыкрашенные миниатюрные вагончики производят приятное впечатление. В вагоне я подошла к окну и нечаянно взглянула в новенькую фарфоровую пепельницу, прикрепленную к нижней раме. На дне был герб России, Георгий Победоносец, и крест. Около лежали окурки, значит, сюда плевали. Каково было на это смотреть русскому православному человеку? А когда пришлось пойти в уборную, то я увидела там такой же герб, только большей величины, на дне фарфорового таза. Нечего и говорить, как все это нас расстроило. Финляндская молодежь держала себя как-то шумно, крикливо. На многих девушках были мужские фуражки. Потом впечатление это сгладилось. Народ серьезный, честный. Эта черта особенно бросается в глаза. Нам пришлось побывать на базарной площади Гельсингфорса, в часы, когда там был базар. Тишина необыкновенная, не торгуются, не разговаривают. Даже животные привыкли к этой тишине и сами не нарушают ее. Когда спиной станешь к площади и смотришь на залив, то не верится, что позади такое множество людей и животных. И такая тишина — это просто поражает. Недаром в былое время в Финляндию ездили для отдыха. Базар окончился, и быстро вся площадь очистилась, как будто там ничего и не было. Во всем городе вас поражает удивительная чистота. Приятно смотреть на эти скверы и бульвары. Специально назначенные женщины постоянно обрызгивают их. побывали там в соборе во имя Николая Чудотворца, который стоит на горе, на видном месте. Возвратились в Петербург и не могли забыть, что все виденное здесь перед отъездом в Финляндию так нас встревожило. Мы написали митрополиту Антонию, прося его защитить город от осквернения. Написали ему и об идолах, и о мечети, о языческом капище, и о кощунственном употреблении герба в вагонах. Брат и я скоро возвратились в Ельню, а потом в деревню, к семье брата. Но недолго нам пришлось отдохнуть. 19 июля 1914 года была объявлена война с Австрией и Германией, и брат спешно собрался к отъезду. Раньше ему был дан отпуск по болезни, он еще не совсем поправился, но он сам не мог оставаться. Помню, он сказал: «Мы воспитывались, учились, а теперь, когда мы действительно понадобились, будем уклоняться? Нет, так нельзя. Необходимо явиться в свой полк и с ним идти, куда будет приказ». Сейчас же мы все с детьми выехали из деревни в Ельню. Помню, как маленькая Женечка все беспокоилась, чтобы не упали вещи, привязанные сзади экипажа. Думала, провожу брата на вокзал, а потом с ночным поездом поеду в Оптину, чтобы благословиться, что мне делать. Приехали мы все на вокзал провожать брата в 12 или час дня. Провожали, конечно, родственники и знакомые, и вот знакомый доктор вынул из своего кармана термометр и поставил брату, говоря: «Что с вами? У вас, верно, жар?» Действительно, у брата температура оказалась около 40. Доктор и все другие начали уговаривать брата не ехать, но он никак не соглашался. «Ну, хоть я тебя провожу. С таким жаром одному ехать нельзя». Спешно на извозчике съездила за приготовленной корзиной, я собиралась в Оптину, и мы с братом поехали. Сгоряча, когда брат собирался и прощался, было видно только возбуждение, но по дороге он совершенно изнемог. Хорошо, что я с ним поехала. На больших остановках я выводила его, чтобы он полежал на воздухе. По приезде в Ревель, в окрестностях которого находился полк брата, он сказал мне: «Найди мне священника, который бы меня исповедовал и причастил». Я пошла в монастырь. Мне там сказали, что их духовный отец Александр Зыбин замечательно хороший, он миссионер. Брату стало легче. На другой день он смог приехать в монастырский храм, где мы поисповедовались и причастились святых тайн. Батюшка нас благословил образками, брата — образком всех скорбящих радости, а меня — Тихвинской иконой Божьей Матери, которая была прострелена на войне и спасла меня. Брат со своим образом не расставался во все время войны. Батюшка пригласил меня на обратном пути, когда я провожу брата, ночевать у них. Полк стоял в окрестностях Ревеля, в дачной местности. Мы с братом поместились в одном из дачных домиков, рядом с другими офицерами. Красивая местность, среди леса. Помню, какое чувство умиления производило богослужение в лесу, когда церковным песнопением вторили птичьи голоса. Не помню, сколько дней мы здесь оставались, но только спешно готовились к отъезду. Я осматривала одежду брата, чтобы все покрепче зашить. Готовила походный сверток, который будет у него на седле. Упаковывала как можно аккуратнее в клеенку постель, войлок и маленькую подушечку, чтобы все можно было привязать к седлу. Офицеры, жившие по соседству, смотрели на мою работу и просили, чтобы я и им так же сделала. Я, конечно, с радостью спешила и им это сделать. Накануне ухода в поход все на прощание собрались, шли оживленные разговоры, потом для бодрости запели военные песни. Брат был серьезен и грустен, другие же возбужденно выражали свою храбрость. Настал день отъезда. Все вышли на крыльцо. Весь полк уже стоял. Брат попрощался со мной, перекрестился и вскочил на поданную лошадь. Товарищ брата протянул мне руку, прощаясь, и сказал: «А вы где же будете?» Я сказала: «В Симбирской губернии. Там я оставила свое место». «Неужели в такой дали?» «Нет. Я тоже поеду на войну», — сказала я неожиданно для себя. Правда, все это время я так была озабочена, так спешила, что мне некогда было даже подумать о себе, только вопрос этого офицера как бы пробудил меня. И с этого момента я не могла себе представить, что я не поеду на войну. Я знала, что на самую позицию женщинам не разрешается, но эта мысль завладела мною всецело. В Ревеле я зашла в дом отца Александра. Здесь меня встретила его матушка, Любовь Петровна. Такого радушия и простоты едва ли где еще можно было найти. Отец Александр был духовный сын батюшки отца Иоанна Кронштадтского. Он женился по его благословению. Давая Святое Евангелие матушке, батюшка Иоанн сказал ей: «Будь ты, Любовь Петровна», и собственноручно сделал на этом Евангелии такую надпись, она мне показала. Действительно, это была христианская любовь первых веков. Вся атмосфера в их домике дышала этой любовью. У них не было детей, но зато у них была всеобъемлющая любовь. Они не проходили мимо сирых и нищих. Их дом был приютом и богадельней. Заброшенные дети находили здесь и приют, и ласку, а нищие и странники не уходили неутешенными. В тот день, когда я пришла к ним, чтобы переночевать, весь дом был наполнен скорбящими. Была здесь мать, отправившая на войну троих своих сыновей. Только в такой обстановке, как здесь, и могла хоть немного утолиться скорбь матери, проводившей все самое дорогое для нее. Здесь и молоденький флотский офицер, который говорил: «Флот наш пока бездействует, но на суше война уже возгорелась, я считаю, что должен сражаться в пехоте». Он тоже остался ночевать, чтобы на другой день ехать в Петербург, подавать прошение на высочайшее имя с просьбой о принятии его добровольцем в пехоту. Трудно передать то чувство любви к нашей дорогой России, которое тогда охватило нас. Когда на другой день утром я ехала на трамвае по городу, что-то надо было купить, рядом со мной сел и тот молоденький флотский офицер, который решил лично отвезти прошение в Петербург. Он спросил меня: «Что же я не еду, чтобы проситься на фронт? Может быть, у меня нет денег?» Он может дать, и при этом сказал: «Простите меня, что я так прямо предлагаю деньги, ведь у нас теперь вся совесть или душа наизнанку вывернута». Я ответила, что деньги у меня на проезд есть, и я, проезжая, заеду с прошением. Действительно, я так и сделала, но мне отказали. Поехала я дальше, в Ельню. Здесь врачи собирались на войну и приглашали меня еще тогда, когда я ехала провожать брата. Но и до сих пор у меня еще ничего не вышло, все не ладилось. То того, то другого нет. На этот отряд я нисколько не надеялась. Наступило 20 августа, день рождения моего брата. Мы с невесткой и детьми были в церкви, заказали молебен. Отдала я портнихе сшить мне кое-какое нужное белье. Она сказала, что готова будет завтра, к 10 часам. Но у меня сердце горело, я подумала: поезд отходит в 5 часов утра. Если я буду ждать портниху до 10 часов, то, значит, в этот день не выйду и потеряю целые сутки, а там, может быть, бой уже начался. Пошла вечером к воинскому начальнику просить от него записку, что такая-то врач хочет помогать раненым, что она человек надежный, не шпион, и с такими документами отправилась. Попрощалась с семьей брата, и на другой день в 5 часов утра, не успев заехать в Оптину, выехала на Минск и Варшаву. В руках у меня была только маленькая корзиночка. В Минске поезд остановился, я вышла на платформу. Море голов, суета страшная. нечаянно обратила внимание на стоявшую недалеко от меня слепую еврейку, которой старый еврей давал горсть пуху, а она ощупью определяла, каков он, и что-то говорила. Мне так страшно было, что в такой момент они могут заниматься этим, как будто вся эта тревога не коснулась их, и им до нее нет дела. Вхожу в вагон, а напротив меня села Верна Полька. Она так горячо говорит. Мне дал знать управляющий, что он заболел. Ему хотелось бы видеть меня. Но до того ли теперь? Такое время. До личных ли теперь дел? Я подумала, какие две противоположные картины я увидела. Далее на какой-то станции я опять вышла на площадь и увидела знакомого, который спешно ехал со своим отрядом к фронту и волновался, что вагоны со снарядами поставлены в тупик, а пропускают вагоны Красного Креста. Я ему сказала, что мне хочется поспеть к первому бою. «Вот и мне тоже», — ответил он. В дорогу я не надела шляпы, а сделала себе косынку по форме Георгиевской общины в Петербурге. Кокошник, и его обтягивает косынка, не спадающая назад, не очень длинная, так что я имела вид сестры милосердия. Приехали в Варшаву. На вокзале подошла ко мне молодая дама и спросила: «Вы русская? Едете на войну?» Получив от меня утвердительный ответ, обратилась к стоящему рядом с ней юноше в гимназической форме и сказала ему, чтобы он нанял мне извозчика и проводил в гостиницу. Так было все любезно, радушно с их стороны. Переночевав, рано утром я отправилась в собор, где причастилась. Спешно отправилась на вокзал, чтобы взять билет до Люблина, так как брат сказал мне, что хотя им и не объявляют точно, куда их повезут, но вероятнее всего, что первый бой будет за Люблином. На вокзале мне билеты не дали, сказали, что дальше едут только воинские части и Красный Крест. Пошла в Красный Крест и там упросила довести меня до Люблина. В Люблине Красный Крест остановился, дальше им нельзя, едут только воинские части. Взяв свою корзинку, прохожу мимо товарных вагонов, куда вскакивают офицеры. Медленно иду мимо и смотрю на вагоны. Остановилась напротив одного и спросила: «Нельзя ли мне поехать? Я врач, и хотелось бы быть поближе к фронту, чем-нибудь помогать». Офицеры протянули мне руки и сказали: «Влезайте, поедем». Так я и поехала до самого конца. Дальше вагоны не идут, и все военные сошли, выстроились и пошли в бой, сказав, что, вероятно, верстах в 40 будет бой. Происходило это в деревне, где я увидела пожилого симпатичного поляка и стала просить его довести меня к месту боя. Он согласился, мы договорились, что я буду платить ему в сутки 5 рублей. Что же это за человек такой, что согласился? Не ангел ли Божий? И мы с ним поехали. Люди, которые встречались по пути, приветливо говорили: «Да будет благословенно имя Иисуса Христа», по-польски. Я спросила старичка: «А что же мне отвечать?» «И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь». Встречая людей, так нас приветствовавших, я и не испытывала никакого страха. К вечеру, завидев огонек, мы остановились около домика, где поместились на ночлег офицеры. Поговорили с ними, спросили, не знают ли они, где какие части. Там и для нас нашлась комната, где мы переночевали. И так ехали мы все дальше и дальше. Я сказала своему старичку: «Поедем туда, где слышны выстрелы». Мы так и сделали. Иногда попадались солдаты, отставшие по нездоровью или усталости. У меня была брезентовая сумка с перевязочным материалом и с самыми необходимыми лекарствами и несколько пакетов с галетами. Завидев сидящих солдат, мы останавливались, узнавали, в чем дело, и чем могли, старались помочь. Звуки выстрелов были все слышнее и слышнее. Временами казалось, что мы уже достигли места боя, так были слышны выстрелы, и мой старичок оборачивался ко мне и умоляюще говорил: «Ведь нас убьют». Голосов птиц здесь уже не слышно, они, наверное, все улетели. Из опушки леса то там, то здесь выбегают маленькие животные, зайчики и белочки. Наконец мы видим людей. Женщины, испуганные, с выпученными от ужаса глазами, выходят из леса, нагруженные постелью и различным скарбом. Впереди гонят коров, некоторые несут детей, все бегут в страшной панике. А я все прошу своего старичка, поедем, дяденька, дальше. Сейчас, верно, будет пункт, куда свозят раненых. Старичок с трудом, но слушается. Уже были сумерки, когда мы выехали на лесную прогалину, где была изба и несколько построек. Здесь был первый перевязочный пункт. Как-то сразу, неожиданно, мы оказались среди массы тяжелораненых, испускавших последний вздох. Санитары клали их прямо на пол, а священник, стоя на коленях, причащал. Переодеться, приготовиться было некогда. Я прямо опустилась на колени и стала помогать батюшке. Батюшка причащал, а я давала им запивать. Воды становилось все меньше, ее вычерпывали из колодца для людей и лошадей, приходилось экономить воду, а батюшка очень спешил, так как раненые умирали. Он весь дрожал от утомления и от сильных переживаний. Картина была ужасная. На полу, сплошь залитом кровью, лежали раненые. У многих сильно поврежден череп, виден был мозг. Липкая кровь облила лицо, прилипали надоедливые мухи. Сырым полотенцем я обтирала глаза и все лицо страдальцев, а они, умиленным взглядом своих потухающих глаз, благодарили меня. На столе и на скамьях врачи перевязывали, делали, что могли, чтобы облегчить мучения солдат. Умерших и умирающих выносили, клали около сарая, а тех, на жизнь которых была хоть какая-то надежда, клали на пол в сарай, где теплилась на стене маленькая лампадочка. Я вышла вслед за вынесенными ранеными. Когда я проходила по рядам, они, кто мог из них, говорили мне умоляюще: «Сестрица, не уходи от нас, нам будет легче умирать». Все мое черное платье было залито кровью. И я считала, что это святая кровь. Перевязки окончены. Наступила ночь. Старший врач говорит санитарам, чтобы они шли еще за ранеными. И вдруг санитары говорят: «Мы боимся. Там засада неприятеля». «Вы не имеете права отказываться», — закричал на них доктор и схватился за револьвер, который был у него за поясом. Санитары стали собираться идти за ранеными. Я обратилась к доктору и сказала: «Позвольте мне с ними пойти». «Нет, вам нельзя. Там действительно бывают засады. Как только начнется рассвет, вы пойдете, а теперь нельзя вам». А мне так хотелось. Душа вся горела искать раненых. Тем более, что санитары и раненые говорили, что сражается дивизия, в которой находится полк моего брата. Я обходила раненых и тех, которые лежали около сарая и доживали свои последние минуты. Все они скончались, и я, почувствовав полное изнеможение, пошла к своему старичку, который распряг лошадь и сам лег. Для меня было приготовлено место на телеге, я тоже легла. Ночь была теплая, хотя это были 20-е числа августа. Слышу, рядом со мной лошадь пережевывает сено. Ясно сохранились впечатления от этой ночи. Образы раненых страдальцев, картина боя и мысли о брате чередовались в моей голове. Мне было трудно заснуть. Бой уже затих. После краткого сна я открыла глаза и увидала, что на востоке полоса неба уже заолела, и скоро взойдет солнце. Мы со старичком встали, я стала просить его запрягать лошадь. Вместе с санитарами отправились в направлении места боя. Я шла рядом с телегой. Нам повстречался раненый солдат, я перевязала его, далее другой. Наконец, на опушке леса мы увидали 10 человек убитых. Это пулеметчики. Они лежали в ряд. Верно, почувствовали, что умирают. Лежали навзничь, вытянутые и со скрещенными на груди руками. У большинства из них были сильно повреждены черепа. У одного на груди лежала солдатская книжка, в ней было сказано все о нем, какого он полка, откуда родом, адрес его родителей. Я взяла эту книжку, и когда потом рассказала брату, он сказал мне, чтобы я известила родителей о смерти их сына, а на конверте еще написала, что это письмо от умершего воина и просьбу доставить его бережно. Мы поехали дальше и догнали одного священника, оказавшегося из полка, который входил в ту же дивизию, что и полк моего брата. Мы пригласили его сесть, и он проводил нас до тех окопов, где находился брат. Я так рада была этой встрече. Мы быстро доехали до ручейка, на другом берегу которого были видны окопы. «Вот здесь полк вашего брата, а мой полк дальше. Я пойду туда». Мы попрощались. Я оставила здесь свою возницу и пошла по берегу. Здесь увидела знакомых офицеров, они умывались после боя. При виде меня их удивлению не было конца. Это место, откуда все люди и даже животные бежали. Женщины никак нельзя было здесь увидеть. И вдруг они увидели меня, которая не так давно провожала их. Они не верили своим глазам. Сказали, что брат находится в собрании, так у них назывался общий окоп. Там, по стенкам окопа, были устроены земляные сиденья, на которых сидел командир полка и несколько офицеров, в числе которых был и мой брат. Он был рад и в то же время сильно удивлен, как я могла проникнуть в зону военных действий, как меня не остановили. Никто нас не остановил. Мы ехали все дальше и дальше, благодаря согласию моего доброго возницы. Как только он мог согласиться ехать в такое опасное место? Слыша дорогой выстрелы из орудий, он часто говорил: «Ведь нас убьют». А я все просила его ехать дальше, и он соглашался. Обыкновенный человек не мог так поступить. Все с ужасом бежали отсюда, а мы ехали навстречу бою. После всех ужасов, пережитых ночью, я смотрела на брата, как на воскресшего из мертвых. Его лицо и лица всех присутствующих так резко изменились. На всех легла печать какой-то глубокой мысли. Они были лицом к лицу со страшной смертью. И это отразилось на всем их облике. Долго оставаться нам здесь было нельзя. Мы спешно поговорили с братом. Я сказала: если они пробудут еще на этом месте, я из Люблина могу привезти то, что им необходимо. Записала, что брат и офицер мне сказали. Видела, как солдаты, лежа на земле, зорко следили, не подходит ли неприятель. Ружья их были рядом, и солдаты держались за них рукой, чтобы в любой момент можно было ответить на выстрелы. Вообще, я всегда была против курения, но в этом случае я им посочувствовала и записала, кто просил папирос. Затем мы поехали обратно в Люблин. Там я купила все порученное и для себя самое необходимое из одежды, и мы выехали обратно. Спешили застать их на том же месте. В дороге пришлось ночевать. Мы увидели огонек в доме и почувствовали, что там военные офицеры и доктора. Они любезно приняли меня, пили чай, потом уселись играть в карты, а я, усталая до крайности, попросила разбудить меня и улеглась на громадную кучу пальто, сваленных на полу этой комнаты. По дороге мы все узнавали, там ли полк, в который мы ехали, но не могли добиться ничего определенного. Под вечер, когда уже спускались сумерки, мы подъехали к одной деревне. На ее окраине мы увидели двух казаков с лошадьми, которые стояли, прислонившись к стогу сена около сарая. Мы спросили, что они стоят. «Деревню эту берут атакой, атакуют эту деревню». «А как же вы здесь?» — спросила я. «Нам страшно», — ответили они. Действительно, мы услышали страшные крики, крики «Ура!». Звуки эти были оглушающие. Старик ввел лошадь с телегой в сарай, и мы вошли туда. Слышно было, что поднялась какая-то суматоха, сердце билось от ужасного шума и крика. Атака, кажется, продолжалась недолго, потом все затихло и погрузилось во мрак.